Я стал бывать у Волчининых. Обыкновенно я сидел на нижней ступени террасы. Меня томило недовольство собой. Было жаль своей жизни, которая протекала так быстро и неинтересно. И я все думал о том, как хорошо было бы вырвать из своей груди сердце, которое стало у меня таким тяжелым. А в это время на террасе говорили. Слышался шорох платьев. Перелистывали книгу. Я скоро привык к тому, что днем Лида принимала больных, раздавала книжки и часто уходила в деревню с непокрытой головой под зонтиком, а вечером громко говорила о земстве, о школах. Эта тонкая, красивая, неизменно строгая девушка с маленьким изящно очерченным ртом всякий раз, когда начинался деловой разговор, говорила мне сухо: «Это для вас неинтересно». Я был ей несимпатичен. Она не любила меня за то, что я пейзажист и в своих картинах не изображаю народных нужд, и что я, как ей казалось, был равнодушен к тому, во что она так крепко верила. Помнится, когда я ехал по берегу Байкала, мне встретилась девушка-бурятка в рубахе и в штанах из синей дабы, верхом на лошади. Я спросил у нее, не продаст ли она мне свою трубку, и пока мы говорили, она с презрением смотрела на мое европейское лицо и на мою шляпу, и в одну минуту ей надоело говорить со мной, она гикнула и поскакала прочь. И Лида точно так же презирала во мне чужого. Внешним образом она никак не выражала своего нерасположения ко мне, но я чувствовал его и, сидя на нижней ступени террасы, испытывал раздражение и говорил, что лечить мужиков, не будучи врачом, это значит обманывать их, что легко быть благодетелем, когда имеешь 2000 десятин. А ее сестра, Мисюсь, не имела никаких забот и проводила свою жизнь в полной праздности, как я. Вставши утром, она тотчас же бралась за книгу и читала, сидя на террасе в глубоком кресле, так что ножки ее едва касались земли, или пряталась с книгой в липовой аллее, или шла за ворота в поле. Она читала целый день, с жадностью глядя в книгу, и только потому, что взгляд ее иногда становился усталым, ошеломленным, и лицо сильно бледнело, можно было догадаться, как это чтение утомляло ее мозг. Когда я приходил, она, увидев меня, слегка краснела, оставляла книгу и с оживлением, глядя мне в лицо своими большими глазами, рассказывала о том, что случилось. Например, о том, что в людской загорелась сажа или что работник поймал в пруде большую рыбу. В будни она ходила обыкновенно в светлой рубашечке и темно-синей юбке. Мы гуляли вместе, рвали вишни для варенья, катались в лодке. И когда она прыгала, чтобы достать вишню, или работала веслами, сквозь широкие рукава просвечивали ее тонкие слабые руки. Или я писал этюд, а она стояла возле и смотрела с восхищением. В одно из воскресений в конце июля я пришел к Волчининовым утром, часов в 9. Я ходил по парку, держась подальше от дома, и отыскивал белые грибы, которых в то лето было очень много, и ставил около них метки, чтобы потом подобрать их вместе с Женей. Дул теплый ветер. Я видел, как Женя и ее мать, обе в светлых праздничных платьях, прошли из церкви домой, и Женя придерживала от ветра шляпу. Потом я слышал, как на террасе пили чай. Для меня, человека беззаботного, ищущего оправдания для своей постоянной праздности, эти летние праздничные утра в наших усадьбах всегда были необыкновенно привлекательны. Когда зеленый сад, еще влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется счастливым. Когда около дома пахнет резедой и олеандром, молодежь только что вернулась из церкви и пьет чай в саду. И когда все так мило одеты и веселы. И когда знаешь, что все эти здоровые, сытые, красивые люди весь длинный день ничего не будут делать, то хочется, чтобы вся жизнь была такой. И теперь я думал то же самое, и ходил по саду, готовый ходить так без дела и без цели весь день, все лето. Пришла Женя с корзиной. У нее было такое выражение, как будто она знала или предчувствовала, что найдет меня в саду. Мы подбирали грибы и говорили, и когда она спрашивала о чем-нибудь, то заходила вперед, чтобы видеть мое лицо. «Вчера у нас в деревне произошло чудо», — сказала она. «Хромая Пелагея была больна целый год, никакие доктора и лекарства не помогали, а вчера старуха пошептала, и прошло».
«Это неважно», — сказал я. «Не следует искать чудес только около больных и старух. Разве здоровье не чудо, а сама жизнь? Что непонятно, то и есть чудо. А вам не страшно то, что непонятно? Нет. К явлениям, которых я не понимаю, я подхожу бодро и не подчиняюсь им. Я выше их. Человек должен сознавать себя выше львов, тигров, звезд, выше всего в природе, даже выше того, что непонятно и кажется чудесным. Иначе он не человек, а мышь, которая всего боится». Женя думала, что я, как художник, знаю очень многое и могу верно угадывать то, чего не знаю. Ей хотелось, чтобы я ввел ее в область вечного и прекрасного, в этот высший свет, в котором, по ее мнению, я был своим человеком. И она говорила со мною о Боге, о вечной жизни, о чудесном. И я, не допускавший, что я и мое воображение после смерти погибнем навеки, отвечал: «Да, люди бессмертны. Да, нас ожидает вечная жизнь». А она слушала, верила и не требовала доказательств. Когда мы шли к дому, она вдруг остановилась и сказала: «Наша Лида замечательный человек. Не правда ли? Я ее горячо люблю и могла бы каждую минуту пожертвовать для нее жизнью. Но скажите», — Женя дотронулась до моего рукава пальцем, — «скажите, почему вы с ней все спорите? Почему вы раздражены?» «Потому что она не права». Женя отрицательно покачала головой, и слезы показались у нее на глазах. «Как это непонятно», — проговорила она. В это время Лида только что вернулась откуда-то, и, стоя около крыльца с хлыстом в руках, стройная, красивая, освещенная солнцем, приказывала что-то работнику. Торопясь и громко разговаривая, она приняла 2-3 больных, потом с деловым озабоченным видом ходила по комнатам, отворяя то один шкаф, то другой, уходила в мезонин. Ее долго искали и звали обедать, и пришла она, когда мы уже съели суп. Все эти мелкие подробности я почему-то помню и люблю, и весь этот день живо помню, хотя не произошло ничего особенного. После обеда Женя читала, лежа в глубоком кресле, а я сидел на нижней ступени террасы. Мы молчали. Все небо заволокло облаками и стал накрапывать редкой мелкой дождь. Было жарко, ветер давно уже стих, и казалось, что этот день никогда не кончится. К нам на террасу вышла Екатерина Павловна, заспанная, с веером. «О, мама», — сказала Женя, целуя у нее руку, — «тебе вредно спать днем». Они обожали друг друга. Когда одна уходила в сад, то другая уже стояла на террасе и, глядя на деревья, окликала: «Ау, Женя! Или мамочка, где ты?» Они всегда вместе молились, и обе одинаково верили, и хорошо понимали друг друга, даже когда молчали. И к людям они относились одинаково. Екатерина Павловна также скоро привыкла и привязалась ко мне, и когда я не появлялся 2-3 дня, присылала узнать, здоров ли я. На мои этюды она тоже смотрела с восхищением и с такой же болтливостью, так же откровенно, как Мисюсь, рассказывала мне, что случилось, и часто поверяла мне свои домашние тайны. Она благоговела перед своей старшей дочерью. Лида никогда не ласкалась, говорила только о серьезном. Она жила своей особенной жизнью и для матери, и для сестры была такой уже священной и немного загадочной особой, как для матросов адмирал, который все сидит у себя в каюте. «Наша Лида замечательный человек», — говорила часто мать. «Не правда ли?» И теперь, пока накрапывал дождь, мы говорили о Лиде. «Она замечательный человек», — сказала мать и прибавила в полголоса тоном заговорщицы, испуганно оглядываясь. «Таких днем с огнем поискать. Хотя, знаете ли, я начинаю немножко беспокоиться. Школа, аптечки, книжки — все это хорошо, но зачем крайности? Ведь ей уже 24-й год. Пора о себе серьезно подумать. Это за книжками и аптечками и не увидишь, как жизнь пройдет. Замуж нужно». Женя, бледная от чтения, с помятой прической, приподняла голову и сказала, как бы про себя, глядя на мать: «Мамочка, все зависит от воли Божией». И опять погрузилась в чтение. Пришел Белокуров в поддевке и вышитой сорочке. Мы играли в крокет и лаун-теннис. Потом, когда потемнело, долго ужинали, и Лида опять говорила о школах и о Балагине, который забрал в свои руки весь уезд. Уходя в этот вечер от Волчининовых, я уносил впечатление длинного-длинного праздного дня с грустным сознанием, что все кончается на этом свете, как бы не было длинным. Нас до ворот провожала Женя. И оттого, быть может, что она провела со мной весь день, от утра до вечера, я почувствовал, что без нее мне как будто скучно, и что вся эта милая семья близка мне. И в первый раз за все лето мне захотелось писать.